Братья и сестры, я хотел бы сказать первую проповедь по теме участия христианина в благовестии и больше о жизни, достойной благовествования. Вообще, текст, который здесь приведен, довольно знакомый для нас. «Только живите достойно благовествования Христова». Я думаю, что об этом, на этот текст было много проповедей, и мы очень его, возможно, хорошо знаем. И именно поэтому мы, наверное, вот своим городом и взяли эту тему, потому что мне лично показалось, это довольно простая, легкая тема и много участия. Но вот вы знаете, я когда размышлял по этой теме, я пришел к выводу, что это не только легкая, простая, допустим, тема, она сложная по содержанию в жизни и очень нужная и полезная. Вот живите достойно. Друзья, я думаю, что у нас чуть-чуть теряется смысл вот этих слов. Жить достойно. Не так давно как-то в нашей церкви уверовал один молодой человек. Он абсолютно из неверующей семьи. И вот покаялся и на крещение. Заявил на крещение, его на членское собрание. Ну, спрашивают, как вот этот вопрос, ты понимаешь, как этот, этот. И потом кто-то спрашивает, ну, а скажи, вот там, где ты учишься, он в училище учится, ты свидетельствуешь людям об Иисусе Христе? Друзья, ну, я думал, он скажет, ну, да, свидетельствую или еще. Ну, как вот обычно у нас говорят. А он с такими глазами, полными искренности, говорит, одному человеку я уже сказал, но он точно достойный, чтобы ему в церкви быть. Ну, вся церковь заулыбалась, кто-то даже засмеялся. Такое, ну, как бы непривычное для нас сочетание слов в этом плане. Ну, а я для себя думаю, вот это да. Человек, который пришел с мира, он понимает, что войти в церковь – это великое достоинство. Это не просто так, вот я в мире, я хороший. Ну, ладно, пошел к верующим, но я так подослабел в этом мире, стал выглядеть чуть-чуть не так, как все, более так убого, более как-то скромно. Братья и сестры, это великое дело. Он достоин, чтобы ему войти в церковь. Я думаю, как сильно у нас потеряно это понимание, быть достойным для того, чтобы войти в церковь. И оказывается, в церкви не только это достоинство, и жить в церкви нужно так, чтобы быть достойным благовествования Христова, отражением присутствия в церкви. Я размышлял, какой такой образ хороший бы из Библии найти, достойной жизни благовествования. И вот нашел один образ. Когда Ной был в ковчеге, и вот ковчег уже остановился, Ной очень долгое время не видел окружающий мир. Что там творится за этим кораблем? Что творится там, куда хочется выйти из этого корабля, из этого ковчега? И вот ковчег остановился. Что же там происходит? Информации нет. И Ной отправляет для информации ворона. И вот ворон полетел. И написано так. Ворон улетал, прилетал, улетал, прилетал. Как вы думаете, информацию Ной получил о том, что находится вне ковчега? Ну вот я думаю, что очень трудно информацию получить. То он прилетает, то улетает, то опять прилетает, то опять улетает. И вот интересно, что Ной больше ворона не отпускал, потому что он так вот вел себя. То прилетал, то отлетал. А потом он выпускает голубя из ковчега. И интересно, что голубь вылетает 3 раза. Братья и сестры, а почему он 3 раза вылетал? Я так размышлял, что потому что голубь мог достойно отобразить ту весть, которую он должен был передать. Задача голубя этого была передать ту весть, что находится там? Он должен быть добрым вестником, то есть благовестником. И вот голубь вылетает, вылетел и прилетел. И написано там, потому что не нашел места пристанища для ног своих. Земля была покрыта водой. Голубь отобразил ту весть, то есть ту действительность, которая находилась за пределами ковчега. Братья и сестры, он отобразил настолько верно, насколько это было на самом деле. Я думаю, так иногда в христианской жизни. Мы уверовали, мы пришли к Богу, в церковь, и мы говорим своими словами, да, в мире плохо, мир погибает, мир идет ко дну, мир идет в ад, мир гибнет во грехах. А в жизни очень часто мы продолжаем жить не так. И своей жизнью показываем, что в мире не настолько плохо. В мире есть и это хорошо, и это. И вот получается какой-то диссонанс между нашим благовестием и нашей жизнью. Вот в жизни этого голубя так не было. Если там было плохо, он прилетел и показал, что там плохо. Он не остался там, потому что ему там не понравилось. Братья и сестры, вот это образ. доброго вестника, достойного той вести, которую он принес. И дальше написано, опять в следующий раз Ной выпускает голубя, он прилетает с масличным листом. Он отображает ту действительность, которая есть на сегодняшний день, то, что есть. А потом написано, в третий раз выпустил, и больше голубь не вернулся. Братья и сестры, а почему он не вернулся? Он занял достойную жизнь той вести, которую он должен был принести. И Ною больше не нужна была эта весть от него лично. Ему не нужен был больше этот голубь. Он знал, что эта жизнь является отражением той вести, которую он должен был принести. Вот что значит жить достойно, братья и сестры. И хотелось бы этой проповедью побудить каждого из нас. Насколько я живу достойно, насколько моя жизнь по сути является отражением той вести, которую я должен нести в этот мир. Несколько принципов о достойной жизни благовествования я выделил для себя из примера жизни апостола Павла. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, начинается такими словами. Апостол Павел говорит, «Не апостол ли я?» И в этой главе он объясняет свои принципы своего апостольства, своего служения, своего благовествования. Из этой главы я выделил 4 принципа. Хочу постараться быстренько. Но то, на что лично я обратил внимание, что я лично решил в жизни своей исправлять. 1 Коринфянам, 9 глава, 1 принцип, 12 стих. Написано так. «Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Братья и сестры, апостол Павел в рамках темы «Достойно жизни благовествования» говорит о своем благовествовании, о своей жизни, что я жил так, чтобы не поставить какой преграды для благовествования Христова. То есть, чтобы весть о том, что есть новая жизнь, о том, что есть возможность спасения, чтобы никому моя жизнь не помешала услышать эту весть, чтобы никому моя жизнь не помешала стать христианином. И он говорит, я живу так, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Очень интересный пример я прочитал в книге «Будьте святы, потому что я свят». Один китайский благовестник, благовестник в Китае, очень много трудился, очень много делал, очень хорошо и ревностно совершал служение. У него было очень много дел, очень занятий много было. И вот однажды к нему пришел один молодой человек для того, чтобы с ним иметь встречу и беседу. У этого человека были определенные переживания, определенная нужда для встречи с миссионером. И вот когда он пришел к этому миссионеру, он постучал, на стук вышла управляющая домом. Говорит, вы знаете, а что вы хотели? Он говорит, хочу встретиться с миссионером. Она, хорошо, сейчас я ему скажу о вашей нужде. Пошла, потом приходит, говорит, вы знаете, миссионер сейчас вас не может принять, он занят. И вот тогда этот молодой человек резко развернулся, говорит, если так, если вы такие миссионеры, то не нужно мне ваше христианство. Прошло время, друзья, и этот молодой человек стал руководителем большого движения в китайской стране, коммунизма. Это был Мао Цзэдун. Он сделал очень много для того, чтобы коммунизм в этой стране установился и процветал. И до сих пор в этой стране царствует коммунизм благодаря этой сильной личности. И я вот так прочитал, думаю, возможно, христианство в этой стране могло процветать, могло жить. Возможно, в этой стране на сегодняшний день не было бы гонений на христиан, не умирали бы сотни тысяч христиан в тюрьмах и при казнях, если бы этот миссионер не положил преграду благовествования Христова для этого человека. Братья и сестры, мы поем такой псалом «Вы не явили святости моей». И там есть слова такие очень интересные. «И кто-то остается вне дверей, споткнувшийся о камень жизни нашей». Я думаю, что очень часто в христианской молодежи кто-то для кого-то становится камнем преткновения. Кто-то уходит из церкви, кого-то отлучают благодаря чьему-то камню жизни недостойной, жизни как преграды в благовествовании. Апостол Павел жил таким принципом, чтобы не поставить кому-то преграды в благовествовании. Второй принцип в жизни апостола Павла – это 15-17 стих. Написано так. «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. За что же мне... Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Братья и сестры, второй принцип жизни апостола Павла – он жил на перспективу награды от Бога. Он говорит так: «Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил мою похвалу». Он жил таким принципом жизни – получить от Бога похвалу. Я с одним братом на этот текст рассуждал, он говорит: «Ты знаешь, как-то сложная эта мысль в нашей жизни. Мы, наоборот, живем так, чтобы нас никто не похвалил, но стараемся жить». Я вот так рассуждал, думаю, а интересно, апостол Павел, он жил вот этой мыслью. Ему не нужна была похвала от людей, ему не надо было, чтобы о нем лестно говорили, но ему очень нужно было, и он очень этим дорожил. Как к моей деятельности, как к моей жизни, как к моему служению отнесется Бог? Похвалит Он меня или нет? И результатом этой похвалы будет определенная награда. Иисус Христос рассказывает притчу о талантах. Как один человек богатый раздал таланты и уехал в определенную местность, потом приехал и призывает тех людей, которым он дал таланты. Братья и сестры, вот центр этой притчи, как бы вот основная мысль этой притчи, это и есть похвала или порицание господином вот этих своих рабов. Одного он подзывает и говорит: «Дай отчет своему пованию, дай отчет своей деятельности». И он говорит: «Вот 10 мин, которые ты мне дал, вот еще 10 мин». И что сказал этот господин? Он говорит: «Хорошо, добрый верный раб». Это похвала, друзья. Это самая настоящая похвала. Когда в конце жизни тебе скажут «хорошо». Это похвала. И дальше что он говорит? «Возьми вот эти еще 10 городов, а это уже награда». И вот апостол Павел жил вот этой мыслью: когда я приду к Богу, что скажет Бог о моей жизни? И он говорит: для меня лучше, чтобы умереть и не жить дальше, нет смысла дальше жить, если моя похвала утратится, если кто-то уничтожит мою похвалу. Он очень дорожил этим, он очень сильно стремился к тому, чтобы там, когда он придет в вечность, его Бог мог похвалить и сказать: «Хорошо, добрый, верный мой раб». Братья и сестры, но вот если в нашей жизни это стремление к тому, чтобы когда придем в вечность, нас Бог мог похвалить за нашу жизнь. Я вот так, когда готовился, ну и к проповеди, вообще к лагерю, немного литературу некоторую читал, историю движения, вообще баптизма в России, распространения Евангелия. Братья и сестры, я нашел очень много интересных фактов, людей, которые жили ради этой похвалы в Царстве Небесном, ради награды, ради того, чтобы в небо собрать как можно больше. После того, как в нашей стране перевели на русский язык Библию, Евангелие вначале, потом Библию русским библейским обществом, то появилась некоторая группа людей, пожертвовавших себя для того, чтобы раздавать Евангелие. Но они продавали их по себестоимости, потому что это было очень дорого, и книгоношами их называли. И вот несколько примеров. Один из самых первых книгонош, это был датчанин, его фамилия была Форхгаммер. В возрасте 60 лет он начал заниматься этой деятельностью. И вот за 10 лет его служения, каких результатов он достиг? Братья и сестры, вот вы просто послушайте, а потом давайте сравним. Кого из нас, меня, вас или его, Бог похвалит больше? Вот в возрасте 60 лет он начал заниматься этим служением. И что он сделал за 10 лет? За 10 лет он раздал Евангелие 58 тысяч экземпляров. Братья и сестры, много это или мало? Ну вот я так считал, и не просто раздать, ну возьми. Ему нужно было это продать. Продать по себестоимости, чтобы компенсировать затраты на это дело и передать обществу. 58 тысяч Евангелий за 10 лет. Это значит, в год он раздавал 5-800 тысяч Евангелий. А сколько в день? Я так посчитал для себя, что в день получается 15-16 штук Евангелий каждый день. Независимо от того, болел он, не болел, он должен был 15 Евангелий передать кому-то для того, чтобы люди жили, для того, чтобы люди спасались. Братья и сестры, вот предстанем мы с вами, и он предстанет. Как вы думаете, у кого будет похвала выше? Братья и сестры, я думаю, что каяться нам нужно и исправлять жизнь свою в сравнении с теми людьми, которые сделали намного больше в нашей стране. Этот датчанин, этот человек, который мог жить в другой местности, в другой стране, мог служить своему народу, но он приехал в нашу страну, он жил в нашей стране, для того, чтобы в нашей стране распространять Евангелие. Еще один пример. Была такая бабушка, у нее имя очень интересное, Синклития Петровна Филиппова. Она прожила очень длинную жизнь. Умерла она в возрасте 98 лет. Начала заниматься книгоношеством, вот, раздавать книги книгоношей в возрасте 84 лет. И вот 14 лет она трудилась для Бога. Но это очень пожилая бабушка, 84 года. Уже, я думаю, что ей можно было дома спокойно доживать свою старость. А она решила раздавать. И вот за 14 лет своей жизни она раздала 17 тысяч Евангелий. Это значит, в день где-то 3 Евангелия она должна была раздать. В конце жизни ее называли «бабушка с книгами». Один такой интересный случай о ней описан. Однажды она пришла в один трактир для того, чтобы раздать Евангелие. Вот в этом трактире сидело 20 человек, 20 мужчин. И она предложила Евангелие. И вот все 20 человек купили у нее Евангелие. У нее как раз было 20 Евангелий. И вот в это время заходит один молодой человек в трактир и услышал, что продается Евангелие. Говорит, дайте мне Евангелие. Он говорит, нет, закончились. И тогда, ну так написано в книге, этот человек заплакал и говорит такие слова. Я даже для себя выписал. Значит, я великий грешник. Значит, я не наследую Царствие Божие, что не удостоился получить Евангелие. Он разрыдался в этом трактире от того, что он понял, что он недостоин получить Евангелие, и он понял, что он поэтому погибнет. Братья и сестры, эта женщина достала свое Евангелие, подарила ему, он упал и поклонился ей, она говорит, не мне, Богу поклонись. Братья и сестры, я прочитал для себя и думаю, сколько людей в вечности будет, которые будут плакать и говорить, я не удостоился получить Евангелие, а может быть потому, что я не удостоился ему подарить это Евангелие. Вот эта женщина, которая могла до 98 лет ходить и раздавать книги для того, чтобы спасались люди, она удостоила многих получить спасительную весть, она удостоила многих войти в жизнь вечную благодаря достойной жизни благовествования, собрать как можно больше похвалы и награды в небе, как можно принести плода и славы для Царства Небесного. Братья и сестры, это принцип, который был в жизни апостола Павла. Он говорит, что для меня нет смысла дальше жить, если в небе у меня не будет похвалы. Вот давайте подумаем, кого из нас, как похвалит Господь в небе? Кого из нас Он похвалит за то, чтобы было много спасенных, была достойная жизнь благовествования? Если так будет, если будем жить вот этим принципом, для того, чтобы собрать в небе как можно больше похвалы для Царства Небесного. Третий принцип, на который хотелось бы обратить внимание – апостол Павел говорит так, 22-23 стих. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я соделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же делают для Евангелия, чтобы стать соучастником его». Братья и сестры, апостол Павел говорит, что я для всех сделался всем, чтобы спасти некоторых. И вот это я делаю, для всех становлюсь всем, для Евангелия, чтобы стать соучастником. Другими словами, он говорит, вот цель Евангелия – это спасти людей. И моя жизнь, цель моей жизни, он говорит так, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Он говорит, цель Евангелия – спасти людей. И моя цель моей жизни – тоже спасти людей. И когда я вместе с этой целью Евангелия, я становлюсь соучастником Евангелия. То есть у нас одно дело. И он говорит, вот вся моя жизнь, принцип моей жизни, цель моей жизни – стать соучастником Евангелия в цели – Евангелия, то есть спасать людей, то есть жить только для того, чтобы спасать других людей. И он говорит, сие делаю, чтобы спасти хотя бы кого-нибудь. Вот это цель апостола Павла, цель жизни, достойная благовествования. Я это делаю, чтобы кого-нибудь спасти. Один интересный случай из жизни первых христиан в нашей стране. Когда в Петербурге началось пробуждение, очень яркое пробуждение, очень многие люди из высшей аристократии уверовали в Иисуса Христа. Одна из таких была женщина Наталья Федоровна Ливин. Это была княгиня, высокопоставленная дама. Она очень была сильно приближена к царскому двору. Была, по-моему, даже подругой жены императора. И вот когда она уверовала, то настолько сильно искренне она уверовала. В ее доме проходили первые собрания, в ее доме было вот развитие всей евангельской деятельности. И вот были еще два человека, это Пашков Василий Александрович и Модест Модестович Корф, которые тоже очень сильно полюбили Иисуса Христа, очень яркое у них было пробуждение. И вот этих людей, видных деятелей, выдворяет император из страны, депортирует их. И вот к этой Наталье Федоровне Ливин пришел генерал-адъютант, который принес весть от императора о том, что ты должна закрыть евангельские собрания, закрыть богослужения, в вашем доме не должны больше собираться верующие. Братья и сестры, вот если мы попали в такую ситуацию, с нами представители власти и какие-то требования, вот как бы мы себя вели? Наверное, мы бы говорили, что в Конституции Российской Федерации есть право на то, чтобы мы собирались, чтобы мы благовествовали, чтобы мы еще что-то делали. Ну, зачастую мы так и делаем. У кого такие ситуации? Друзья, ну вот о ней есть маленькая характеристика. Ее дочь Софья Ливин описала в своих воспоминаниях. Когда вот этот человек пришел, предъявил это требование, она пишет: «Моя мать, всегда заботившаяся о спасении души ближнего, стала сначала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом спросила, кого мне бояться больше, кого мне больше слушать, Бога или государя?» Братья и сестры, это очень маленький штрих из жизни этого человека, этой женщины, но штрих, который говорит о многом. Вот ситуация, в которой она встретилась с человеком впервые, возможно, и, возможно, больше встреч не будет. Ситуация, в которой... Она очень сложная ситуация, ее могут тоже выдворить, лишить имения или еще что-то сделать. И что она делает в этой ситуации? И она пишет: «Мать, всегда заботившаяся о спасении». То есть цель жизни этой женщины была вот именно этот принцип, чтобы спасти. Мать, которая всегда заботилась о спасении души ближнего, стала сначала говорить не о конституции, не о правах, не о заслугах, не о достоинствах, а написано так, говорит, стала сначала говорить генералу о его душе, о необходимости примириться с Богом и подарила Евангелие. Братья и сестры, вот этот принцип, который принадлежит детям Божьим, который принадлежит настоящим служителям Божьим, это принцип достойной жизни евангельской вести. И последний принцип из жизни апостола Павла написано так, это уже последний стих, 27-й. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Братья и сестры, очень много в нашей сейчас современной жизни происходит евангелизации. Много союзов, много церквей евангелизируют по-разному. Для этого применяют различные методы, способы. Я однажды в одном христианском журнале увидел метод одного человека, как он евангелизирует. Написано, ну так, такая была рекламка небольшая, там, статья. Боксер, который стал евангелистом. Ну, такой он на уровне страны, возможно, спортсмен. И вот он выходит на бой со своим соперником. И у него цель не только его победить, но ему засвидетельствовать. И вот он засвидетельствовал, потом бьет, там, или борьба, или бой. Потом получилось, не получилось, он еще засвидетельствовал. И вот я читаю, думаю, как вот интересно люди совмещают вот эти вещи. Благовестие, спорт и другие. И много, очень много свидетельств, как люди могут свидетельствовать по-разному. Кто-то говорит, надо брейк-данс танцевать, чтобы вот приблизить к себе общество, приблизить к себе людей для того, чтобы свидетельствовать людям. Апостол Павел говорит по-другому. Можно поставить цель для себя спасать людей. Можно жить для того, чтобы как бы спасать людей, благовествовать, раздавать Евангелие. Но он говорит, но чтобы, благовествуя другим, когда я предстану перед Богом, когда закончится моя жизнь, мне самому не остаться недостойным войти в эту жизнь. Вот это принцип, которым жил апостол Павел. Благовествуя другим, подумай о своей душе, а как с твоей душой, как вечная жизнь для твоей жизни. Я помню один случай, слышал из проповеди, один проповедник говорит, что в жизни, в молодости, в нашем братстве он был, очень много внимания он уделял для дела, для печати. Очень много они трудились с другом, там ночами печатали или что-то там переписывали, ну что-то делали. И вот, говорит, это было почти каждый вечер допоздна, и очень много внимания этому уделяли. И говорит, тогда отец этого друга подзывает нас и говорит, ребята, я вижу, вы очень сильно заняты, вы очень много внимания уделяете служению, это очень плохо. Говорит, я тогда воспринял эту мысль очень негативно. Как плохо? Мы же для Евангелия, мы же для дела Божия, для служения. Говорит, прошло время, и когда отлучили моего друга, тогда я понял, что значит очень много времени уделяете, но не туда. Говорит, у нас не было времени читать Слово Божие, не было времени молиться, не было времени поститься, мы были заняты служением. А о своей душе где-то забывали думать. И вот апостол Павел говорит, но, чтобы благовествовать другим, ты сам не стал банкротом духовным, ты сам не остался недостойным вечной жизни. Иисус Христос говорил о миссионерской деятельности фарисеев и книжников. Говорит, вы обходите море и сушу. Для чего? Ну, распространяете весть о Боге. И потом, когда обращаете кого-нибудь, вы делаете худшим себя или такими же, как вы, недостойными вечной жизни. Братья и сестры, можно делать много, но вот этот последний принцип – оставаться достойным вечной жизни. И у нас тема такая – только живите достойно благовествования Христова. Это жизнь, которая вмещает в себя и желание благовествовать, и желание никому не поставить преграды, и желание спасать людей. Но это жизнь, которая вмещает в себя и этот принцип – жить так, чтобы самому быть достойным войти в небо. Мы песню сейчас слушали «Узкой лентой дорога вьется». И там слова такие «Быть благовестником значит верить, значит на деле любить». Братья и сестры, жизнь достойной евангелизации – это жизнь, в которой значит и верить, и служить, и любить, и что-то делать. Да благословит нас Бог так жить и прославлять Бога своей жизнью. Аминь.